Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Вы смотрите 10-й выпуск из 10 запланированных нами выпусков программы Mind Applications. Это последняя программа из данного этапа нашего цикла передач. Конечно же, Mind Applications, я очень надеюсь, и Вахтанг надеется, продолжит свое развитие, свое существование, но уже немножко в другом амплуа, в котором я расскажу вам чуть-чуть, в каком я расскажу вам чуть-чуть попозже. Но сегодня мы снимаем последнюю, 10-ю программу данного этапа. И сегодня мы говорим, конечно же, про счастье. Вахтанг, здравствуй.
Здравствуй.
Прежде чем я тебе задам первый вопрос нашей 10-й финальной программы данного цикла, я хотел бы познакомить, кому это интересно, да, наших зрителей, с тем, что будет дальше. Ну, во-первых, мы планируем издать все 10 отснятых программ каком-то на одном носители, собрав все 10 программ воедино. Также они по-прежнему доступны на нашем YouTube канале. Ну, если, конечно же, получится, как говорится, и карта ляжет, у нас есть планы превратить эти 10 программ в соответствующую одноименную книгу Mind Applications, приложение для мозга, уже в таком вот книжном издании, ну, в которой, как несложно догадаться, также будет 10 одноименных глав. То есть фактически все то, о чем мы говорили на камеру, только в печатном виде. Если говорить дальше о наших планах, то программа Mind Applications, как это мы видим и как это мы планируем, дальше продолжить свое существование в таком амплуа, когда мы будем встречаться с известными, значимыми, популярными людьми, различными celebrities, известными учеными, спортсменами, и уже в формате интервью задавать уже эти вопросы не друг другу, а этой персоне. Вас ждет много, я надеюсь, увлекательных, интересных встреч, в которых мы вдвоем с Вахтангом будем интервьюировать наших гостей. Ну что ж, а сейчас 10-й выпуск. Говорим, еще раз напомню, про счастье. Вахтанг, ну, в первую очередь, прежде чем мы поговорим вообще про счастье, про это внутреннее, психоэмоциональное, духовное, душевное, моральное состояние человека, я попросил бы тебя для начала дать определение счастья. Я понимаю, что это очень сложно, если оттолкнуться от этимологии, вообще самого этого слова, ну, в русском языке, то, насколько я знаю, оно состоит из двух составляющих. «С» в данном случае, то есть это хороший, «честь» — это в данном случае удел. Другими словами, счастье как некий хороший удел. Твое определение счастья?
Счастье — это одна из составляющих благополучия человека. Другая составляющая — это эффективность. Соответствующим образом можно определить благополучие как взаимодействие эффективности и счастливости человека. На разных этапах жизни счастьем являются разные вещи. На первом этапе жизни человек должен пройти психологическую адаптацию. Да? То есть он должен адаптироваться к той жизни, к той реальности, которая есть. Если ему удается выживать, если ему удается это делать самостоятельно, то он испытывает состояние счастья. Он понимает, что у него получается, это хорошо. На стадии социализации, которую человек должен закончить, ну, крайний срок 42 годам, на этой стадии человек строит успех, да, по нескольким направлениям. То есть он должен быть здоров, он должен выстроить нормальные взаимоотношения в обществе, он должен быть счастлив в личной жизни, он должен так или иначе устойчивым быть финансово, у него должен быть достаток, но и должен быть доволен делом, бизнесом, карьерой, которым он занимается. Вот. На этом этапе счастье появляется в результате успеха. Следующий этап жизни – это поиск после 42. Да? Это поиск миссии и предназначения. То есть, как только человек нашел свой путь, как только он понял, для чего он рожден, и идет этим путем, он испытывает счастье. И четвертый этап, да, этап обретения космического сознания человека, не выходит уже практически из состояния счастья, когда он обрел космическое сознание, а если сказать по-другому, просветление. Вот таким образом.
Обязательно ли соблюсти эту последовательность этапов? Можно ли обрести космическое сознание на более ранних этапах? Ну, если оно дает вот это постоянное внутреннее состояние нахождения там в потоке.
Я не встречал таких случаев в своей жизни.
Хорошо. Ну, ты определил благополучие человека, да, как две составляющие: счастье плюс эффективность. Да? Это означает о том, что если мыслить в рамках этой формулы, то в принципе с эффективностью все понятно. Я имею в виду первую составляющую счастья, о которой мы говорим.
Одну ремарку сегодня сделаю.
Да.
Вот эта дорожная карта, она для человека.
Что ты имеешь в виду?
Я имею в виду то, что я сказал. Это путь развития человека. Вот. Больше не скажу, по принципу умному достаточно.
Посчитаю себя умным, скажу, да, понял, конечно, окей, понятно. А скажи, пожалуйста, какие существуют слагаемые счастья? Либо для всех это индивидуально.
Счастье, счастливость как таковая формируется из взаимоотношений человека с четырьмя глобальными факторами. Это взаимоотношения с собой, восприятие себя. Да? То есть, если человек воспринимает себя как нормальную, достойную личность, да, которая одним фактом своего существования заслуживает жизни все самое хорошее, самое классное, замечательное, то вот это отношение к самому себе является здоровым, по сути. Да? Когда ты воспринимаешь, то есть когда у тебя здоровый образ самого себя, здоровая карта самого себя.
Я окей.
Да, со мной все в порядке. То есть я нормальный человек. Индивидуальный, неповторимый, таких как я, больше не будет. И раньше не было, вот я есть такой, как и есть сейчас, то есть, и я себе нравлюсь. Окей. Второе, это отношение к другим людям. Какое у нас представление о других людях? А почему я говорю вот об отношении к себе, к другим людям? Да? Потому что то, какое у нас отношение, то мы будем стремиться это воплощать в реальность. Если мы считаем себя каким-то недостойными, ненормальными, покореженными, да, мы сделаем все, чтобы этот факт доказать. То есть мы будем игнорировать свои таланты, умения, свои навыки, возможности и так далее, только чтобы оправдать, что вот я вот такой вот никчемный, какой-то ненормальный, со мной что-то не так, я хуже, чем кто-то. То есть я буду так жить. Если убежден, что другие люди какие-то злобные, ненормальные, глупые, непорядочные и так далее, то каким-то странным волшебным образом мне будут попадаться в жизни именно такие люди. Почему? Потому что я сам буду их выбирать.
Угу.
То есть, когда я понимаю, что со мной все нормально, с другими людьми вокруг тоже все нормально. Вот третье, к чему должно быть нормальное отношение, это мир, в котором мы живем. И здесь нужно понимать, что мир уже достаточно хорош, не надо его никуда менять. Не путать с развивать. Можно развивать творение дальше, да? Но менять его не надо. Оно уже работает как безупречный, хорошо смазанный механизм швейцарских часов. То есть с миром тоже все окей, да? Мир – это дружественная среда. Тогда получается, что я пришел в этот мир получать удовольствие от жизни, да? То есть моя жизнь яркая, интересная, наполненная нормальными людьми. Вот. Четвертый фактор, отношение к которому тоже влияет очень сильно на счастливость, это наше отношение к трансперсональному, трансцендентальному, к Богу, если хотите. Если вы убеждены, что Бог – это какой-то закомплексованный садист, который специально чинит вам препятствия в жизни, то у вас, извините, мания величия. Да, то есть, если вы серьезно думаете, что делать больше нечего, он занят именно вашей биографией. Вот. Когда у вас образ трансцендентного тоже гармоничный, да, то тогда вы обретаете, так скажем, источник неограниченных ресурсов энергетических, информационных и физических. Вот, когда вот ко всем этим четырем моментам, то есть я, другие,
мир
и Бог, когда здесь у меня нормальные представления во всех четырех факторах, то человек счастлив. Счастлив и удачлив. Что такое удачливость? Да, это с минимальными усилиями способность достигать максимального результата.
Смотри, Вахтанг, вот мой следующий вопрос, прям дословно цитата, да, Лев Николаевич Толстой. Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства. Ну, понятно, что это та самая история, если вы так плохо живете, в этом нет никакой вашей вины, потому что в этом целиком и полностью ваша заслуга. Но, тем не менее, опять-таки, работа над собой, работа над собственным состоянием счастья. Расскажи какие-то практические рекомендации, которые помогают человеку поддерживать его счастливость.
возвращаясь к Льву Николаевичу, он там, по-моему, замучил всю свою родню, да, стремлением к счастью. Ничего. Как только появляется слово «человек обязан быть счастьем», это говорит, была команда быть счастливым, вот примерно так. Вот.
Ну, возможно, Толстой имел в виду в том, что мы уже рождены и созданы для счастья все-таки, да, не будем.
А мы рождены для жизни. Вот для какой жизни, да, вот, вот это определяется большим количеством факторов. А что касается практических рекомендаций, по-моему, в одной из передач мы об этом говорили, по-моему, там это касалось детей. Ну, вот одна из техник, она довольно проста. Подготовьте лист бумаги, ручку и закройте глаза и подумайте, какая у меня первая, какая мне в голову приходит самая первая негативная мысль о самом себе. Запишите. Если специально ничего, то есть если сразу ничего не появилось, выдумывать не надо там специально что-то городить. Потом вторая негативная мысль о себе тоже запишите. Потом негативная мысль о себе, которую я помню от мамы.
Угу.
Потом от папы, потом из периода детского сада от людей, да, со школьного периода, с институтского периода. То же самое проделайте по теме другие люди, то есть люди в целом. Да? Негативные мысли о людях, которые помните вот от этих всех людей. Вот. Потом мир, потом Бог. То есть вы получите те самые негативные карты, которые воруют вашу удачливость. Затем замените эти термины, не обязательно на прямо противоположные, на позитивные, которые вам больше нравятся,
uh-huh.
и начните культивировать эту мысль. То есть начните привыкать к этой мысли, да? Лучше всего это делать утром, когда вы только-только проснулись, или вечером, когда собираетесь заснуть. В этот момент внушаемость наша, гипнабельность, она сильнее, чем днем. Вот, можете просто взять и вот пересмотреть еще раз вот эти вот списки в день. Пардон, можно это делать несколько дней подряд, хотя бы неделю. Можно так, можно с помощью каких-то других психотехник, но их вот так вот показывать, что раз и будет вам счастье, нет, они довольно сложны в использовании и требуют квалификации. А другой способ называется позитивация происходящего. А в конце дня, вот вспомните все, все, что с вами произошло плохого, негативного, да? Допустим, сегодня меня вызвали к начальству и сказали, что понизят зарплату. Это же плохо? Плохо. Дальше пишите дословно. Но это и хорошо, потому что. А вот дальше начинайте, придумайте какую-нибудь позитивную аргументацию, почему это хорошо. Например, потому что это заставит меня наконец начать шевелиться, думать о том, какие еще альтернативные источники доходов я могу создать, и начать уже что-то практически
скажите,
в этом направлении
вот
делать.
Вот это вот антитеза, но это и хорошо, потому что она всегда должна быть логическим следствием какого-то плохого явления. Либо, может, какая-то любая позитивная реакция на любой стимул внешнего мира. Но это и хорошо, потому что там скоро отпуск, или потому что там мне нравится группа Depeche Mode. Ну, не важно.
Нет, это должно быть как-то связано по смыслу.
Связано по смыслу.
Вот. Делайте вот так в течение нескольких недель, 3-4 недель, пока ваш мозг сам не научит позитивировать происходящее. Почему это важно? Потому что когда мы чему-то приписываем негативный смысл, да, мы начинаем терять энергию в этом направлении. Да? То есть мы начинаем сужение своей целостности, мы начинаем фрагментировать свой мир. На плохо, хорошо, 0-1, черное, белое. Когда мы, казалось бы, вот так вот поступаем неадекватно, да, плохие вещи, мы, так скажем, кодируем как что-то хорошее, мы сохраняем свою энергетическую целостность в итоге и сохраняем способность двигаться к тем целям, тем ценностям, которые у нас есть. Но здесь, естественно, нужно понимать, что для этого ценности должны быть, образ будущего должен быть. Иначе зачем энергия? Если у тебя много энергии, но нет понимания, куда ты идешь, поверьте мне, появится огромное количество прихлебателей, которые либо сделают так, что вы захотите с ними этими излишками поделиться, либо насильно у вас эту энергию просто отберут.
Смотри, все, что ты говоришь, по сути дела, с точки зрения эмоционального интеллекта, это то, что мы называем маркеры. Ну, некая способность индивида формировать знаком плюс те явления и события в его жизни, которые, ну, может быть, большинство людей промаркируют знаком минус. Вот с этой точки зрения, наверное, в жизни нет ничего плохого или хорошего.
Ну, англичане говорят, что неприятность – это что неправильно понятое приключение.
Угу. Возможно, за исключением вопроса, ну, смерти, каких-то сакральных вещей. Во всем остальном, ну, все, что с нами в этой жизни происходит, изначально по определению, оно не плохое, не хорошее, оно нейтральное. И способность вот промаркировать при помощи этого упражнения, я думаю, наверняка будет очень полезна людям, которые смотрят нашу программу. Что еще? Какие-то еще практические рекомендации?
Выработать в себе привычку думать в жизни о том ежедневно, за что вы уже благодарны себе, другим людям, этому миру и Богу. Вот выработать у себя эту привычку. Потому что когда мы привыкаем об этом думать, в сложных жизненных ситуациях или обстоятельствах, мы не забываем о том, что у нас есть еще огромный тыл, на который можно опереться. Да? Соответствующим образом мы не теряем уверенность, а наоборот мы способны адекватно справиться с вызовом в жизни. Вот. Таким образом. Как правило, когда человек не помнит о тех моментах, да, вот за что ему стоит ценить жизнь и быть благодарным ей, вот там при малейшем каком-то, так скажем, неприятном происшествии у него наступает состояние забвения себя, когда он вот из такого своего целостного «я» запирается в какое-то маленькое, дрожащее, ограниченное «я», лишенное ресурсов, которое пытается справиться с каким-то там глобальным надвигающимся кризисом, что естественно, невозможно. Да? Вот таким образом.
Что ты думаешь по поводу вот этой вот, вот этого стремления некоторых, может быть, людей произвести на окружающих максимальное состояние собственной счастливости? Особенно это ярко тренд отслеживается в социальных сетях. Ну, вообще, в моем понимании, счастье, если человек счастлив, ему нет необходимости об этом кричать на весь мир. Но, тем не менее, все-таки западные психологи и социологи, они замечают такой определенный тренд. Чем ярче и счастливее человек пытается рассказать о своей жизни там, через социальные сети, при помощи социальных сетей, тем, возможно, как-то вот больше проблем, наверное, у него в жизни есть. Я понимаю, что эти вещи очень сложно взаимосвязывать друг с другом.
Это здесь проблема в я-концепции, то есть определение, кто я такой. Да? То есть я сам определяю, кто я такой, или я – это то, что обо мне думают другие. Я задаю оценки себя, я задаю смысл себя самого, или кем я являюсь, смысл моего существования задается окружающими людьми. Называется внутренняя референция и внешняя референция. Вот внешние референтные люди, люди, которые определяют то, кто они есть по реакции других людей, вот этим людям необходимо получить вот эту реакцию одобрения других людей, чтобы поверить в собственные мысли. То есть они начинают доверять собственным оценкам только после того, как удостоверились, что окружающие да, там поставили галочку, что это правильно, это хорошо.
Но при этом даже такая модель поведения не мешает внешне референтному человеку быть счастливым?
Если это внешне референтный человек, то это не мешает, наоборот, помогает ему быть счастливым. Вообще, желательно расширить свою референтность, да, то есть что это значит? Уметь доверять и своим суждениям, и суждениям окружающих, потому что либо там, когда человек доверяет только своим суждениям, он может пропустить что-то важное в мнении других людей, это действительно ценное. Если только мнению окружающих людей, есть риск, что просто от него ничего не останется через некоторое время. Сам он полностью, он будет как, уже это уже не личность, это набор газетных вырезок каких-то непонятных, да? Вот. А когда вы расширяете вот этот полюс, то есть я могу и так, и так, то есть как это сделать, как расширить свою референтность, да? Вспомните любой момент, когда вы пользовались собственным мнением, опирались на собственные суждения, неважно, это было что-то глобальное или какая-то простая ситуация, но тем не менее, и это приводит к хорошему результату. Затем возьмите, поставьте вот так руку и представьте себе, что это такое волшебное зеркало. И вот вы смотрите в это волшебное зеркало и видите, как я выгляжу, когда я доверяю собственному мнению. И это работает, это хорошо, это приводит к эффективности. Mm-hmm. Да. Дальше вспомните ситуацию другую. То есть, когда я послушал кого-то другого, И это тоже привело к классному, хорошему, эффективному результату. Да? Подняли вторую руку, посмотрели, как я выгляжу, вот как мое отражение, как в зеркале, да? Как я выгляжу, когда я доверяю мне, суждениям других людей, и это работает. Вот. Затем поверните вот так вот, вот эти два своих «я» друг к другу и определите, чем они могут друг друга обогатить, чем они могут быть друг другу полезными. Например, вот человек «я», который доверяет суждениям других, скажем, у него есть внимательность, да, к людям здесь. Тот, который верит себе, скажем, у него есть ощущение внутренней силы. Окей. Представляю себе дальше ощущение внутренней силы с этой стороны, внимание к другим людям с этой стороны, видит света. И посылаю, так скажем, два луча, да, скажем. Внимание к другим людям оранжевого цвета, ощущение собственной силы, ну, скажем, серебристого цвета. Окей, я представляю себе как два луча. Вот так, только руки нужно держать на весу. В какой-то момент, иногда сразу, иногда через некоторое время, возникнет ощущение тепла, затем ощущение притяжения. И вот дайте рукам самостоятельно вот этот вот процесс завершить. И когда они сойдутся, вот подержите их какое-то время, пока будет хотеться держать. То есть пока вы почувствуете, что в теле что-то, знаете, как ощущение покоя и расширения, как будто что-то расслабилось, вот такое вот возникнет. После этого немножко пофантазируйте, помечтайте, каково это идти по жизни, когда ты способен воспринимать и свои полезные, эффективные суждения, и полезные, эффективные суждения других людей. Да? Каково это быть таким? Чего тогда в жизни становится больше, а чего становится меньше, что исчезает совсем, и что появляется нового, чего до этого никогда не было. Вот это позволяет расширить маневренность нашего мышления достаточно в широком диапазоне. Вот таким образом.
Смотри, до этого ты затронул тему космического сознания, по сути дела, то внутреннее состояние человека, которое позволяет ему находиться вот в состоянии счастья практически все время. Да? Окей, до наступления этого этапа сознания человека. Возможно ли быть постоянно счастливым? Без наркотиков.
Это почему волна, это всегда? Это волнообразное состояние. Не обязательно, что счастливость будет меняться болью. Она будет меняться покоем, иногда может меняться усталостью, иногда может меняться комфортом чем-то. Но это не всегда такие пиковые переживания. Потому что когда слишком много таких пиковых переживаний, и организм начинает вырабатывать в промышленных объемах эндорфин, можно сойти с ума. Физически.
Пожалуй, вот и ответ.
Унести крышу может просто.
Та же наркомания, только с другой стороны. Хорошо, еще один такой интересный момент. Что ты можешь посоветовать людям? Вот у меня недавно на тренинге был случай, когда человек, ну, я попросил людей вспомнить там какие-то счастливые моменты в их жизни. Понятное дело, для того, чтобы потом собрать. То есть там некий такой коллаж-фильм из этих моментов. И как это ни парадоксально, я работал в такой группе. Понятное дело, что в данном случае даже подобное притягивает подобное. Эти люди оказались вместе в одном месте, наверное, тоже не случайно, да? Ну, как минимум, у них было очень много общего на уровне подсознания.
Немножко здесь вот внесу ремарку. Не подобное притягивает подобное, а мы притягиваем то, что нам нужно, как дополнительный компонент.
Согласен, но при этом я продолжу. У меня впервые в жизни, впервые в моей практике был случай, когда в группе оказалось несколько человек, которые искренне признались в том, что они не могут вспомнить моменты, когда они были счастливы. Почему это происходит? Это первый вопрос. И второй вопрос, что ты можешь посоветовать такой части аудитории?
Окей, ну предположим, хотя в это мало верится, что ничего хорошего в их жизни не происходило до сих пор. Окей? Тогда пусть они пофантазируют, так, если бы такое происходило, каково это? Просто представить себе в будущем, вот самого себя счастливым. А что в его жизни по-другому?
Либо в жизни человека настолько много было разных травматических ситуаций,
проблем, что они не могут вспомнить приятные воспоминания люди, которые находятся в депрессии. Ну, как минимум нужна хорошая квалифицированная психотерапия, ну и еще можно начать из будущего мыслить сюда, не обязательно из прошлого вытаскивать ресурсы.
Слушай, ну, пожалуй, с темой счастья мы разобрались, потому что, с одной стороны, тема настолько огромная, необъятная, но при этом те вещи, которые ты рассказал, наверное, они отвечают на все мои вопросы и, возможно, на вопросы части нашей аудитории. Но прежде чем мы закончим нашу программу, по просьбе наших зрителей, тех людей, которые смотрят наш канал, подписаны на обновление программы Mind Applications, они очень часто задают вопрос, а все то, о чем вы говорите, все, что связано, опять-таки, там, с детьми, все, что связано с вопросами личных взаимоотношений мужчина-женщина, с повышением личной эффективности и так далее, так далее, так далее, так далее. А возможно ли получить у Вахтанга индивидуальные, квалифицированные, экспертные психологические консультации? И как раз по просьбе зрителей, да, не в качестве рекламы, отвечая на вопросы зрителей, я бы хотел бы все-таки тебя попросить сейчас рассказать, ну, насколько подробно, насколько это возможно в рамках нашей передачи, о твоей практике, о чем, чем ты занимаешься, потому что мне люди задают вопрос, а занимается ли, к примеру, Вахтанг, там, работает ли с детьми, или занимается ли он семейной психотерапией, да, поскольку я тебя все-таки знаю в первую очередь как бизнес-психолога, как моего коллегу, партнера, соавтора, бизнес-коуча, да, я думаю, было бы интересно, не только зрителям, наверное, и мне узнать о различных сторонах и гранях твоей профессиональной практики. Поэтому будь добр, пожалуйста, вот на вопрос зрителей ответь.
Начинается работа с клиентом следующим образом. Да? Сначала я диагностирую, что в его жизни происходит на данный момент, что ему уже нравится в этой жизни, на что он готов опереться, что бы ему хотелось сохранить в том виде, в котором есть, то есть чем он в жизни доволен. Второе, это какие проблемы присутствуют в жизни клиента, то есть от чего бы ему хотелось избавиться, что ему не нравится. Третье, это каких целей он хочет добиться, чего в его жизни нету, но ему бы хотелось, чтобы то есть это появилось, или создать, или достичь этого. Да? И четвертое, это чего в его жизни нет и не надо, и слава Богу. Вот. В зависимости от полученных ответов, да, здесь становится понятно, то есть клиент находится на стадии психологической адаптации к жизни, то есть он еще не смог к ней адаптироваться, или он к ней адаптировался, и весь вопрос состоит в построении успеха, или клиент и адаптировался, и построил свой успех, и весь вопрос теперь состоит в том, чтобы помочь найти ему его миссию, его предназначение, или он нашел уже и миссию, и предназначение, и ему, так скажем, хочется идти дальше в своем развитии, так скажем, развивать свою способность воспринимать космическое сознание. Если говорить о решении проблем и достижении целей, то здесь можно выделить 5 ключевых областей. Первая область – это здоровье, физическое здоровье, психологическое здоровье и духовное здоровье. Да? Потому что ну, от настроек нашего подсознания зависит, насколько мы здоровы, насколько мы способны к самоисцелению. И эта вещь корректируемая, то есть человеку можно очень серьезно помочь выздороветь или сохранять здоровье. Вторая ключевая область – это взаимоотношения, то есть выстраивание нормальных взаимоотношений с теми значимыми людьми или группами людей, с тем социумом, который человеку важен. А третья ключевая область – это область личной жизни, любви и секса. Да? То есть здесь тоже, так скажем, может идти работа психотерапевтическая или работа, направленная на достижение конкретных целей. Например, создание семьи или, так скажем, построение большего семейного благополучия, нахождение партнера и так далее и тому подобное. Еще одна ключевая область – это область карьеры, бизнеса или дела, которым человек занят, то есть как достичь здесь своих целей или решить те проблемы, которые беспокоят. И пятая ключевая область – это деньги и материальный достаток. Да? То есть как заложить в основу своего сознания предпосылки финансовой устойчивости и материального достатка. Вот, в общем и целом, то, чем я занимаюсь. Да? Причем здесь работа идет не только с мышлением, не только с программами мышления, с картами мышления, но еще с, так скажем, с энергетикой человека, с его полями. Потому что одно без другого – это, так скажем, неполная работа. Вот таким вот образом.
Ну что, Вахтанг, спасибо тебе еще раз большое за твое участие в этой программе. Спасибо тебе большое за этот проект, который мы делаем вместе с тобой. Ну, на этом, уважаемые зрители, мы завершаем данный этап нашей программы, нашего проекта Mind Applications. Впереди вас ждет много нового, интересного, поэтому подписывайтесь на наши обновления и до новых встреч. Спасибо.